детская площадка.
Что у меня для вас есть? Во-первых, я сейчас прямо схожу про билеты. Вы знаете, дорогие друзья, те, кто постоянно слушает «Эхо Москвы», что у нас пока не выходит программа «Все на выход». Кстати, если хотите каким-то образом поспособствовать ее возвращению, вот я вам наводку даю, пока меня никто не слышит. Надеюсь, что Венедикт спит. Если вот сегодня будет разговор о программах новых на передаче «Без посредников», вот спросите про «Все на выход». Нам кажется, нам, культурным людям, что эта программа нужна на «Эхе». Вопрос, куда ее поставить. И я так думаю, что и слушатели тоже как-то забеспокоились, почему передачи нет. Единственная программа, которая рассказывала о событиях культурных в Москве, собирали самые интересные за неделю, делились с вами впечатлениями и вот, конечно, разыгрывали билеты и подарки. Так вот, скажите, Алексей Алексеевич, а где программа «Все на выход»? А верните нам ее, пожалуйста. А там посмотрим. Значит, что касается билетов в театр. Я хочу вас пригласить на спектакль Театра наций «Шведская спичка» по мотивам рассказа Чехова. Это замечательная работа молодых актеров. Они получили даже несколько уже призов за этот спектакль. Чудесный совершенно. И абсолютно безболезненно можете пойти на этот спектакль с ребенком. Ну, с ребенком, конечно, там не трехлетним, а читающим. Я думаю, что с 10 лет уж точно можно посмотреть эту работу замечательно. Она очень простая. И вот это своей простотой подкупает. Итак, «Шведская спичка» по рассказам Чехова, Театр наций представляет свой спектакль на сцене Центра Мирхольда. Это в центре на Новослободской. Милости просим. 11 и 12 сентября. Начало в 7 часов вечера. Он небольшой по времени, так что, еще раз повторю, с ребенком можно пойти смело. Можно об этом своем желании. Я не буду это разыгрывать с помощью викторины литературной. Просто вот на СМС напишите прямо сейчас. +7 985 970 45 45. Хочу в театр на «Шведскую спичку», и вы эти билеты получите, кто первый отправит свое пожелание на СМС. У нас СМС работает, СМС? Да. Теперь, что касается призов книжных, теперь для вас, дети мои. Красота необыкновенная. Мы об этих книгах говорили с Маечкой в нашем эфире, когда у нас в гостях была «Азбука классика», питерское издательство. Здесь книга «Иван Дурак». Это приложение Андрея Усачева, сказки Льва Николаевича Толстого. И вторая книга «Жар птица», русская народная сказка, тоже хорошо известная. Но что примечательно в этих изданиях, они, конечно, абсолютно подарочные, поскольку снабжены уникальными иллюстрациями замечательного художника Игоря Олейникова. Я вот надеюсь, что мы его когда-нибудь увидим в нашей студии, поскольку он работает много, и книжки выходят с его рисунками очень часто. Он, кстати, и мультфильмы рисует, естественно, как настоящий детский художник. Поэтому очень хочется с ним познакомиться. Но то, что вы здесь увидите, это просто вот такие вот альбомные работы, которые стоит иметь дома. Вот такие книги я сегодня вам предлагаю вашему вниманию. Теперь я напомню телефон прямого эфира 363... Ой, как здорово! 363-36-59. Так-так-так, Андрей пишет. «Ксения, я вчера был на концерте «Редких птичек» на Арбате. Это было бесподобно. Прекрасная теплая компания, несущая добро и свет людям. Пожалуйста, объявите им благодарность от имени всех слушателей «Эхо Москвы», и пусть они почаще появляются в вашем эфире». Андрей, с удовольствием озвучиваю ваши восторги, и я думаю, что «Редкая птичка», как вы ее называете, «Редкая птица», группа нас слышит. Я, к сожалению, вчера так и до них и не дошла. И, естественно, когда после работы еще работа, а потом еще работа. Поэтому, к сожалению, не добралась до памятника Булата Акуджавы. Но я понимаю, что концерт прошел хорошо. Вот спасибо, Андрей, за этот отзыв. Обязательно будем звать «Редкую птицу» в нашу студию. Так, ну а теперь, внимание, хочу теперь вопросы вам задать. Так, ну что, может быть, нам с вами про что нам поговорить-то? Про что нам с вами поговорить? Про что? Назовите имя. О, давайте про имена, пожалуйста. Так-так-так-так-так. Так-так-так-так-так-так-так. Как звали Минина и Пожарского? Вот вам вопрос в честь дней города. Как звали Минина и Пожарского? Пожалуйста, назовите их имена. Милости просим. 363-36-59. А Настю попрошу записать телефоны наших победителей. Поехали. Так, кто у нас тут готов? Готов кто-то. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Алло, алло, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Я думаю, что это Дмитрий Пожарский.
Так, это хорошо. Князь Дмитрий Пожарский. А Минина как звали? Нет?
Нельзя.
Нет? Нет? Пол вопроса получается. Пол вопроса? Пол вопроса. Но пол книжки не могу подарить. Как тебя зовут?
Кузьма.
Ура! Получилось! Тебя как зовут?
Арсений.
Ну, молодец. Слава тебе, Господи. Вспомнили. Козьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Все, теперь уже заслуженная победа у Арсения. И мы записали его телефон. Следующий вопрос. Как звали древнегреческого мыслителя, учителя Александра Македонского? Как звали древнегреческого мыслителя, учителя Александра Македонского? Ну, тоже известный ответ. Давайте попробуем. Пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, кто же был его учителем? Алло. Да, кто говорит?
Это был Аристотель.
Аристотель, правильно. Как тебя зовут?
Петя.
Петя, ты в школе учишься уже?
Нет.
Нет еще?
Нет.
Сколько тебе лет?
Мне 6.
Ну, уже про Аристотеля мы с тобой знаем, благодаря, наверное, маме и папе. Все равно молодец, телефон твой записали. Умница, Петя у нас тоже победитель. Назовите имя и отчество великого русского полководца Кутузова. Имя и отчество Кутузова, кто знает, 363-36-59. Есть наверняка. Алло, здравствуйте. Ой, тут у нас не получилось. Алло, здравствуйте. Алло. И здесь у нас тоже не получается. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Михаил Илларионович.
Михаил Илларионович Кутузов. Совершенно верно. А тебя как зовут?
Саша.
А Саше сколько лет?
7.
Дорогой Саша, поздравляю. Ответ верный, и мы тебя записываем в победители. Правильный ответ. Следующий вопрос. Следующий вопрос. Как звали Чичикова, героя «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя? Назовите, пожалуйста, имя и отчество Чичикова. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Александр Васильевич.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Александр Васильевич.
Где же такие берут имена отчества?
Алло.
Ну? Кто-нибудь скажет уже что-нибудь? Алло.
Скажи, Александр Васильевич.
Но я не буду вас мучить, потому что все равно ответ совершенно неправильный. Александр Васильевич, это... Александр Васильевич, я знаю Масляков, по-моему. А вот Чичиков совсем по-другому назывался. Как же его звали? Ну-ка, вспоминайте, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Здрасте. Меня зовут Даня.
Да, Дань, слушаю тебя. Итак, как звали Чичикова? Ой, Даня улетел, к сожалению, не получилось. У нас сорвался звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Да что ж такое? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Ну?
Алло.
Ну?
Иван.
Ну?
Иваныч.
Павел Иванович. Павел Иванович Чичиков. Мама помнит хорошо «Мертвые души». Как тебя зовут? Алло. Ну, сложно. Давай мы телефон запишем, Настя, а там уже разберемся, как человека зовут, поскольку очень долго, но главный ответ правильный прозвучал, хотя и с помощью мамы. Математика. Кто автор теоремы? Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Кто придумал этот ужас? Назовите этого человека. Я потом скажу знаменитую поговорку, хотя, может быть, и вы ее вспомните, которая, по-моему, из поколения в поколение передается. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, привет.
Меня зовут София.
Так.
Пифагор.
Пифагоровы штаны во все стороны равны. Есть такое вот очень простая интерпретация этой знаменитой теоремы. Ты в каком классе учишься?
Я в первом.
В первом. Ну, уже про Пифагора знаешь. Молодец. Телефон тоже записали. Молодчина. Дальше поехали. Следующий вопрос. Так. Прям хочу чем-нибудь попроще, а то прям боюсь, что вас мучить. Как звали злую колдунью из поэмы «Руслан и Людмила»? Как звали злую колдунью из поэмы «Руслан и Людмила»? Ну, я думаю, что тут справитесь наверняка тоже. Пожалуйста, алло, здравствуйте. Наина, правильно. А тебя как зовут?
Даня,
спасибо тебе большое. Ответ совершенно верный. Мы тебя записали в победители. Правильный ответ. Следующий вопрос. Так. Как назовите имя легендарного англичанина, имя которого переводится как «хорошая малиновка». Но это такой вольный перевод. Это легендарный англичанин, разбойник, который декларировал защиту самых-самых бедных слоев населения. Но на самом деле был просто таким обыкновенным разбойником, а имя его романтизировалось в веках и стало настоящей легендой. Как его звали? Пожалуйста, 363-36-59. Слушаем. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да,
здрасте.
Здрасте.
Это Робин Гуд.
Это Робин Гуд. Правильно, а тебя как зовут?
Маша.
Маш, спасибо, записали твой телефон. Какой великий итальянский художник ложился спать на 15 минут через каждые 4 часа, уделяя сну тем самым 1.5 часа в сутки, но при этом он всегда сохранял работоспособность. Надо сказать, что он сам изобрел этот метод, поскольку невероятно ценил время. Прожил он, кстати, очень большую жизнь. И вот действительно таким образом расслаблялся. Каждые 4 часа на 15 минут закрывал глаза, отключался, потом просыпался и продолжал работу. И так круглые сутки. Понятно? Всего 1.5 часа в сутки спал. Назовите имя этого великого человека. Он не только художник, он вообще изобретатель и мыслитель. Ну, я думаю, что вы уже догадались, о ком идет речь. Художник эпохи Возрождения. 363-36-59. Кто догадался? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, пожалуйста.
Я считаю, что это Леонардо да Винчи.
И это правильный ответ. И как зовут тебя?
Меня зовут Ксения.
Ксения, очень приятно, дорогая тезка, записали твой телефон. Так, ну еще один вопрос, наверное, давайте вам зададим. Так, кто ввел, тоже ближе к программе «Говорим по-русски», кто ввел в русский алфавит букву «Ё»? Кто ввел в русский алфавит букву «Ё»? Подскажу, что это не только филолог, выражаясь современным языком, но и известнейший большой русский историк. Пожалуйста, 363-36-59. Его историю мы тоже до сих пор читаем и почитаем, хотя там тоже разные интерпретации. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, да.
Сейчас я дам ребенка.
Давайте,
ребеночку.
Давайте.
Карамзин.
Карамзин, запомни, пожалуйста, эту фамилию, она тебе еще пригодится в жизни. А тебя как зовут?
Меня зовут Рома.
Рома, тебе сколько лет?
6.
Ты в школу еще не ходишь?
Уже хожу.
Уже в первый класс пошел, да?
Да.
Поздравляю тебя. Ну и как
спасибо.
Тебе? Как тебе в школе, нравится пока?
Да.
Ну, слава богу. Спасибо тебе большое, ответ правильный. Я думаю, что это имя тебя еще будет сопровождать в школьной жизни уж точно. Ну, вот на этом пока закончим нашу небольшую викторину, связанную с именами в истории и в литературе. Ну, а сейчас небольшая музыкальная пауза из нашего любимого диска «Игра в классики» Андрея Усачева, Александра Пинегина. А потом новости, а потом встреча с Михаилом Ясновым.
Вечером в мае Чарли ехал в трамвае, а в Чикаго был час пик. Все толкались, рычали и давили на Чарли, и раздался жуткий крик. Возник в груди у Чарли стон. О, жизнь, прощай, подумал он.
В театр у нас идут Андрей, телефон 462, и Вера, телефон 121, в театр на шведскую спичку.
Даже леди и детей, все ужасно визжали, и от Чарли бежали, от ботинок и локтей. Народ бежит от Чарли вон, а он вопит, как дикий слон.
И тут какая-то леди заявляет соседям: это танец высший класс. Так танцуют в Лондоне в самом модном салоне, и пустилась тоже в пляс.
взбесился вмиг, и весь вагон вот так в час пик возник Чарльстон.
Детская площадка.
После прозвучавшей летки-енки я еще добавлю по поводу наших призов, которые мы разыгрывали в начале этого часа на спектакль «Шведская спичка» Центра Мирхольда, Театр наций. Значит, я назвала Веру, телефон 121, и Андрей, телефон 580-965, это мобильный телефон, естественно. Так что вот поздравляем вас. Ну а сейчас в нашей студии Майя Пешкова, моя коллега. Майя,
доброе утро.
И наш один из наших любимых гостей, не побоюсь этого слова, Михаил Яснов, поэт, переводчик, наш гость из Санкт-Петербурга.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Мы сегодня разыгрываем какие книжки, Май? Скажи нам, пожалуйста.
Да, «Собиратель сосулек».
Об этой книге мы говорили, да, отдельно. Да, да, да.
И также мы говорили о книге «Однажды в зимнем городе». Угу. Это книга Марины Бородицкой и Михаила Яснова. Правда, как здесь звучат авторы, я все никак не могла выучить.
А, ну там... Ну, там
да, 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 мы говорили об этом.
Там такой гибрид. Да,
да, да, да. Мы придумали себе такой псевдоним «Яснобор Мишарин». По-моему, все понятно.
Да, да, да,
да. И вот эта книжечка тоже...
Совместное творчество, да,
да, да.
Но говорить мы будем о совсем новой книге, книге переводов Михаила Яснова. Переводами он занимается давно и успешно, как я понимаю, как взрослыми, так и детскими.
Как да? взрослыми, так и
детскими. И вот книга,
да,
которая должна вот-вот появиться в продаже, она... Давайте вы ее представьте, что я за вас говорю,
да,
Михаил,
да,
Галевич.
Эта книжка, да, это на самом деле такой... Сейчас есть такое очень модное слово «проект». Так вот, это такой проект издательства «Розовый жираф», который включает в себя две книжки Мариса Карема, одну прозаическую, а другую поэтическую. Прозаическая книжка называется «Сказки для Каприны», поэтическая будет называться «Кошки-мышки». Это такая необычная книжка. С одной стороны будут кошачьи стихи, а перевертышем, с другой стороны, мышачьи стихи. Карем был великий любитель всякой живности, и особенно кошек, и у него достаточно много стихов кошкам посвященный, а наша замечательная художница Настя Орлова придумала такой интересный ход. Ничего про него рассказывать не буду, вот книжка появится, мы все увидим, но такой совершенно необычный ход в оформлении книжки, и книжка, по-моему, будет замечательной. А что касается сказки для Каприны, то это такая...
Кто такая сборничек. Каприна?
Да, Каприна, на самом деле, даже вот если не знаешь, то и невозможно понять, кто это. Девочка. Девочка, которая приходит к автору Марису Карему и просит его рассказать сказки. На самом деле Каприной он называл свою жену, которая была ему музой.
Лаура.
Лаура.
Да. Ну, предположим, да. Я, правда, сказки не для Лауры, а для Каприны. Вот. Каприна, козочка. И вот она к нему приходила, мешала ему страшно работать. И он от нее отнекивался, но она все время просила, чтобы он рассказывал ей разные истории, разные сказки. Так появилась эта книжка. Она была написана очень давно, еще в середине 40-х годов прошлого века. И в 47-м году получила одну из самых главных литературных премий Бельгии. А Марис Карем, надо сказать, был бельгийским поэтом,
вот
хотя писал
про него расскажите нам немножечко, про Мариса Карема.
Да, он
Карема.
Родился... Почему еще так вот в этом году мы хотим... Очень хотим успеть выпустить эти книжки, потому что в этом году исполняется ровно 110 лет со дня рождения Мариса Карема. Угу. Он был ровесником, почти ровесником 20 века, почти весь век прожил. И 25 лет своей жизни отработал самым простым учителем в самом простом бельгийском лицее. Но во время войны, когда литература, казалось бы, не должна была играть особой такой роли, именно на литературу он обратил внимание как на такое вот мощное средство для воспитания детей и целиком перешел на литературную работу. И за свою уже последующую довольно долгую жизнь написал очень много самых разных стихов, прозы, сказок. Он и детский поэт, и взрослый поэт, и эссеист. Но самое главное, он стал таким классиком французской, франкофонной детской поэзии. И фактически французская детская поэзия началась с него, с Мариса Карема.
Угу. А давайте прочтем что-нибудь.
Ну, читать я могу его очень много. Давай. У каждого поэта это есть своя визитная карточка. У Мариса Карема так получилось, как раз визитной карточкой стало маленькое стихотворение, оно переведено на все языки. Я знаю, что Карема переводит, ну, он на все европейские языки переведен и на много азиатских. И по-русски это стихотворение до меня переводили главные переводчики Карема Михаил Павлович Кудинов и Валентин Дмитриевич Берестов. И я перевел это стихотворение.
Давайте.
Тоже. Это стихотворение, которое называется «Кот и солнце». Едва глаза откроет кот, в них солнце заберется. Когда глаза прикроет кот, в них солнце остается. Вот почему по вечерам, когда мой кот проснется, я в темноту гляжу, а там два кусочка солнца. Вот такое маленькое
лирическое
стихотворение. Очень красиво.
Вы возьмите в ладонь немного, ладонь сожмите в путь дорогу. Это тоже Марис Карем. Эти строчки я прочитала в сборнике, который выходил много-много лет назад. Переводы бельгийской поэзии.
Совершенно верно, были переводы Михаила Павловича Кудинова. Да,
Ну, еще давайте нам расскажите.
Да. Ну, поскольку это я все читаю вот из новой книжки «Кошки-мышки», то, может быть, еще одно кошачье.
Кошачье и мышачье. Да, давайте напомним, как это все делится.
Ну, конечно. Значит, сначала вот парочку кошачьих стихов. Вот, например, такое стихотворение под названием «Трикоти-трикота». Трикоти-трикота, что за шум, за суета? Вяжут-вяжут кошки теплые одежки. Ухмыляется бульдог, он бежит, не чуя ног, при любой погоде, и не мерзнет вроде. Спица вверх, спица вниз, поторопимся, кис-кис. Кто без проволочки довязал носочки? Трикоти-трикота, вот носочки для кота. Натянуть повыше и гулять по крыше.
А кто это все будет рисовать в этой книжке?
Вот это Настя Орлова, о которой я уже сказал. Она уже очень много нарисовала совершенно замечательных картиночек. И вот, ну, очень жду эти книжки, эту в частности. Вот, это что касается, скажем...
А мышачьи?
Да, а вот, может быть, теперь еще мышачьи, из мышачьей половинки.
А дайте мне посмотреть то, что вы отложили, из непрочитанного.
А, из непрочитанного?
Да, да, да. Да.
Ну, пожалуйста.
А вот, вы пока про мышей прочтите.
Сейчас, я вот хочу дойти...
До
вот,
мышей.
Вот, до мышек я дошел, а кошек я всех вам передаю. Вот они тут все, да. А что касается мышек, то сейчас мы найдем... Ой, тут есть вот такое совершенно виртуозно написанное по-французски стихотворение. Я постарался как-то эту виртуозность передать по-русски, но оно такое страшненькое. Ничего, можем страшненькое прочитать?
Да-да-да-да-да.
Называются стихи про зеленую мышку. Что у зеленой мышки на сереньком у Мишки? Ей нынче город подавай, ей так не имется этот рай узнать не понаслышке. Да, у зеленой мышки на сереньком у Мишки теперь ни подпол, ни сарай, здесь нет лужайки, и пускай зато звенит в кубышке. Да, у зеленой мышки на сереньком у Мишки теперь бы жить шаляй-валяй, да повкуснее каравай и пышки, и ковришки. Что у зеленой мышки на сереньком у Мишки? А где у Мишка? Отгадай. По рельсам прогремел трамвай, и нет зеленой мышки. Вот такая страшилка получилась.
Но, а у меня еще нашла грустное стихотворение. Можно я прочту? Я так люблю читать чужие стихи. Вы не обижаетесь? Я все время вас на перехватываю.
Наоборот.
Смерть Юппи.
О,
душа, вот душа да. Покинула кота. Она гуляет по тропинке под тенью райского куста. Пойди, погладь ее по спинке. Ты спишь, а птицы так тихи, когда, летая по долинам, поют, что все твои грехи простятся здесь, в раю зверином. Спишь в облаках, где небеса тебе твоей корзинкой стали. Спишь, обнимают душу пса, а вы друг друга так гоняли. И мышкам ангельским во след мяучишь, позабыв о взбучке, а те кричат «Привет, привет!» и машут лапкой из каждой тучки.
Ксюша, вы 100% попали. Вот это одно из моих самых любимых стихов.
Это, знаете, мне что-то не ассоциация, вот да. Как-то не странно, с детским альбомом Чайковского.
Может быть.
Да? Да. Потому что я вспоминаю, у него же есть такие печальные вещи, как вот похороны куклы, конечно, да, это же все вроде бы для детей, но совсем о не детских вещах.
Конечно.
Очень аккуратно.
Я да? вообще считаю, что это очень важно, когда в детской поэзии, вот мы так привыкли, угу. что детская поэзия такой, знаете, пионерский оптимизм.
Да, 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 да.
А на самом деле очень важно, когда поэт говорит о вещах достаточно серьезных и, может быть, грустных, и, может быть, трагических.
Угу.
И в этом нет не только ничего страшного, но это ведь необходимая часть жизни. Не может быть радость без горя. К сожалению, к великому, не может. И наоборот, чем острее горе, может быть, тем больше будет потом радость. Мы все это должны учитывать, поэтому я отбираю для перевода очень часто невеселые стихи.
Угу.
И, кстати, у Карема, который был, конечно, такой тонкий-тонкий взрослый лирик, у него достаточно много стихов, ну, не то что пессимистических ни в коей мере, а таких печальных, меланхолических, грустных.
Ну, поэзия – это вообще грусть, но не может быть друг по-другому.
Ну, я-то так считаю. Не считаю.
Хотите, я вам скажу еще одну, раскрою тайну. Значит, смотрите. Май, ты тоже послушай. Значит, я вчера, как обычно, вот накануне эфира, я часов там 8 сажусь за компьютер и начинаю готовиться вот прям вот постранично, вот с часа в час.
Да.
И, значит, у меня, значит, передо мной программа моего эфира сегодняшнего. Думаю, сколько нужно мне немного подготовиться, такие серьезные у меня передачи. Начала я с Яснова. И что вы думаете? До полуночи я сидела, читала его стихи, а потом умиротворённо легла спать. Вот потрясающие есть стихи, мне как-то хочется их тоже в книжке увидеть, хотя вот я не знаю, в «Собирателе сосулек» есть эти стихи или нет, про Варюшку, которая меня совершенно вот перевернула, которая, когда он ее нашел холодную и привез ее, отогрел ее на батарее, это прямо вот тоже просто из мультфильма моего детства «Варюшка», это вот, да, абсолютно
это, вы знаете,
живое существо.
Да, есть такие тоже замечательные совпадения. Я писал это сцене, не зная этого мультика. Это было очень давно. А потом так обрадовался, что еще что-то похожее есть вот в зрительном ряду. Да? И эти совпадения тоже дорогого стоят, конечно. Вот.
У нас сегодня зимние призы. Поэтому мы можем говорить.
Кстати, я обратила внимание, что вот у Марисы Карема здесь вот в этих кошачьих стихах, во всяком случае, то, что я сейчас полистала, там тоже много очень зимы, много снега. Такое ощущение, что он не в Бельгии живет, а где-нибудь в Сибири.
В Бельгии зимой достаточно много снега, а поскольку кот все-таки существо теплое, греющее, то, естественно, возникают зимние стихи, и не только кошачьи, но и мышачьи. И если можно, вот еще одно маленькое стихотворение. «Зимний мышонок», как раз вот к нашему разговору. Просто оно совершенно с неожиданным таким нетривиальным концом. «Под снегом в ночь на Рождество, когда не встретишь никого, и окна поздние погасли, дрожа, бежит мышонок в ясли. Бежит, озябший в темноту, спешит огонь затеплить в плошки, и чтобы не замерзли ножки, погреть младенчику Христу».
Михаил Давыдович, вы продолжаете мешать тему.
Очень серьезно ты сейчас так-то заявила.
Интеллектуальное есть стихотворение мышонок. Что ты приходишь ко мне, мой мышонок, в комнату нашу в полуденный час, и крошек сушеных нет и в помине у нас. То есть вы продолжатель вот этой темы, которую начали советские писатели.
Ну, мыши, это вообще любимые персонажи.
А вообще, ну что же, кошка-мышка действительно один из любимых персонажей, по крайней мере, детской поэзии. Можем вспомнить уймищу стихов.
А скажите, пожалуйста, вообще вот этот ограниченный звериный круг в детских произведениях?
Нет, звериный круг, то есть персонажей?
Да, да, да. Нет, там какие-то, или нет, есть какие-то неожиданные вещи?
Нет, конечно, во-первых, очень много неожиданных вещей. Потом, знаете, я всю жизнь пишу звериные стихи. Вот когда-то давным-давно мы с Гришей Гладковым придумали такую пластинку «День открытых зверей». Угу. Вот это название так надо мной, как, знаете, лозунг такой висит. И я в этот «День открытых зверей» все больше и больше разных персонажей впихиваю. Со временем, совсем недавно у меня вышло, вот, к сожалению, не смог вам принести. Думал, на ярмарке увидеть, но ее нету. В Томске у меня вышла книжка «День открытых зверей». Угу. Совершенно такая толстая, здоровая. И, к сожалению, ее вот нет, чтобы показать. А вообще она все время дополняется. Там очень много самых разных персонажей. Угу. И наоборот, вот этот бестиарий, детский бестиарий, он, конечно, необъятный.
Пиши, дети же любят такие вот уютные. Почему мышки, кошки? Вот у вас хорек замечательный, очень уютный.
Да,
такой.
Ну, и знаете, есть же мягкое, психологическое пушистое исследование, какие животные близки детской душе, а какие, наоборот, вызывают у него отторжение.
А какие отторжения?
Ну, например, змея, предположим. Угу. Да? Хотя, с другой стороны, я знаю много стихов про змею, которые, наоборот, очень хороши. Угу. Начиная за Хадера, да.
Давайте, у нас, кстати, хорошие вопросы, они тоже связаны с поэзией. Я думаю, что мы здесь кое-каких зверей еще вспомним, благодаря вопросам, которые мы сейчас вам зададим. Значит, я напомню, телефон прямого эфира 363-36-59. Можно взять наушники и Михаила Яснову, и Майи Пешковой, да, и начать задавать вопросы. Я думаю, что это Михаил Давидович сделает.
Давайте. Ну, у нас сегодня такие простенькие, с моей точки зрения, вопросы.
Зато поэтичные.
Но поэтичные, uh-huh, связанные со стихами, которые, надеюсь, наши слушатели читали, знают, любят. И начнем с самого-самого простого вопроса, вот из всех. Кто автор стихотворения и песенки «По роще калиновой, по роще осиновой»? Я думаю, это нетрудно совсем ответить.
Ну, конечно.
И как называется стихотворение. А может быть, кто-то продолжит эти две строчки.
Так, по роще калиновой, по роще осиновой. А что дальше происходило? И назовите автора этого стихотворения. Я думаю, что музыка сразу у вас уже в голове зазвучала, поскольку это такая очень популярная песня долгие-долгие годы, если даже не десятилетия. Пожалуйста, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Это Никита.
Никитин музыку написал. Никитин написал музыку, совершенно верно. А кто же стихи написал, не знаешь?
Женщина-поэт.
Женщина-поэт. Замечательно. Ну, а продолжить можешь хотя бы эти строчки? По роще калиновой, по роще осиновой. На...
Нет.
Куда он шел-то? На именины к кому?
Щенку.
В шляпе малиновой шел ежик резиновый с дырочкой в правом боку. Но это все написала уже, скажем, женщина-поэт. Считай, что угадали. Замечательная поэтесса Юнна Морец. Запомни, пожалуйста, это имя. Я думаю, что родители тоже наверняка вспомнили его. Как тебя зовут?
Алена.
Алена, а тебе сколько лет?
6
лет. Ну, Алёнушка, спасибо тебе большое. Телефон твой записали. Я думаю, что ты получишь удовольствие, почитав книги вслух вместе с родителями книги Михаила Яснова. Ну.
Спасибо. А вот еще давайте тогда вот вспомним еще одного автора, одного замечательного, совершенно маленького стихотворения, которое называется «Испуганная песенка слоненка». Я вам напомню первые строчки. «Мы с мамой в Африке живем, а в джунглях жизнь не шутка». Что там дальше?
Можно подсказать, что эту поэтессу мы вспоминали буквально вот на прошлой неделе, делали здесь отдельную передачу на детской площадке, и к нам приходили в гости Вероника Долина и Марина Бородицкая, и мы с большой теплотой вспоминали этого человека, с которым имели счастье тоже встречаться здесь на радио «Эхо Москвы». Назовите, пожалуйста, имя этой поэтессы. 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Рената Муха.
Правильно.
Правильно.
А это девочка или тетя?
Рената Муха.
А это девочка. А тебя как зовут?
Андрей.
Андрей — это мальчик. Ты Рената мальчик. Муха.
Ну, а вот как там дальше, кстати сказать, вот эти две строчки? Мы с мамой в Африке живем, а в джунглях жизнь не шутка. Как там дальше? Можешь продолжить?
Андрюш. Там страшно ночью, страшно днем, а в промежутках
забыл.
Жутко.
Да.
Андрюш, ну ничего, не страшно, все равно. Спасибо, что помнят в вашей семье имя этого поэта, Рената Муха, совершенно верно. Записали твой телефон, и ты у нас тоже получаешь книгу.
Да, замечательно. Да. Ну и уж рядом с Ренатой, как не вспомнить ее главного соавтора, замечательного поэта Вадима Левина. А вот у него было... Тоже очень знаменитое стихотворение. Я бы хотел, чтобы кто-нибудь его чуть-чуть продолжил. «Лошадь купила 4 галоши, пару хороших и пару поплоше». А как там дальше?
Давайте попробуем. Можно своими словами рассказать? Вы так просто логически рассуждаете, если наизусть не помните. «Лошадь купила 4 галоши, пару хороших и пару поплоше». Ну, дальше, значит, нужно как-то это дело использовать. Вот как вы думаете, как она использовала хорошие и плохие галоши? Каким образом она их меняла? Правильно я подсказываю?
Ксюша, вы никогда не пробовали учить стихи писать? Очень, очень хороший ход, все правильно.
Писала, писала, конечно. Нет, все писали
стихи. Вы писали, я спрашиваю, не пробовали вы учить писать стихи?
А, учить? Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Или стихотворение процитировать, или действительно рассказать, что же, как лошадь использовала эти галоши. Алло, здравствуйте.
Плохих под дождем ходила.
Что-что?
Плохих под дождем ходила.
Что-что еще раз?
Ну, запутались.
Запутались. Давайте еще кого-нибудь найдем. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло.
Да, слушаем тебя. Говори. Итак.
Плохих ходила в плохую погоду.
А в хороших?
Хорошую погоду.
А если вообще лужи кругом сплошные, кругом вода, вода, везде, со всех сторон вода? Может, вообще не надевать их? Ну?
Без калош.
Ну, конечно, без калош. Как тебя зовут?
Аня.
Ань, спасибо. Получилось у нас с тобой логически мыслить. Все верно ты нам рассказала. А теперь осталось все это прочитать. Михаил Давидович, ну, прочтите все стихотворение.
Да. Лошадь купила 4 калоши, пару хороших и пару поплоше. Если денек выдается погожий, лошадь гуляет в калошах хороших. Стоит просыпаться первой пороши, лошадь выходит в калошах поплоше. Если же лужи на улице сплошь, лошадь гуляет совсем без калош. Что же ты, лошадь, жалеешь калоши? Разве здоровье тебе не дороже?
Давайте следующий вопрос.
Ну, давайте еще попробуем. Вот вы вспомнили нашу замечательную поэтессу Марину Бородицкую, которая была здесь в прошлый раз. А у Мариночки очень большое количество замечательных стихов, и многие очень популярными стихи стали. Вот в частности, вот, может быть, кто-нибудь продолжит ее стихотворение, которое начинается строчками «Убежало молоко, убежало далеко». Ну, так все простенько, да? Убежало молоко, убежало далеко. А что дальше?
Куда оно убежало-то?
Да.
Расскажите нам, пожалуйста, траекторию пути.
Да, может быть, кто-то помнит. Да. Маршрут сбежавшего молока.
Да, маршрут сбежавшего молока. Итак, убежало молоко, убежало далеко. И как это все происходило? Опишите нам этот процесс, что и сделала Марина Бородицкая. Итак, 363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Алло. Ну? Алло?
Далеко убежало молоко.
Куда-куда?
Далеко убежало молоко.
Так, а дальше?
А куда-куда?
Вот оно вылилось из кастрюли и куда полилось? Давай попробуем описать этот маршрут. Своими словами. Просто вот так, представь себе картинку. Молоко убежало из кастрюли. Куда оно, как оно убежало? Куда оно стало проливаться?
На плиту.
Так, дальше. С плиты куда?
Потом на пол.
Так, по полу куда покатилось? Она же, наверное, она же, наверное...
На землю.
Куда, на землю? Нет, где же там земля-то? Еще пол.
Она в квартире?
Надо же из квартиры выйти. Куда же она покатилась? Вот подбежала, подбежала оно к двери, да? Выкатилась за дверь. А?
Сложно представить.
Далеко.
Далеко-далеко.
Главное сказать далеко.
Ну ладно, хорошо. Взяли мы тебя. Как тебя зовут?
Саша.
Ну, сложно, понятно. Если стихотворение не знаешь, то сложно. Хотя можно себе представить, что оно вот скатилось действительно с плиты на пол, по полу покатилось дальше под дверь, из двери выкатилось по лестнице, скатилось вниз, потом на улицу выскочило, по улице пустилось, а потом через площадь потекло, и дальше куда оно убежало дальше? Пустового обошло, под скамейкой проскочило, трех старушек подмочило, угостило двух котят, разогрелось и назад. Вдоль по улице летело, вверх по лестнице пыхтело и в кастрюлю заползло, отдуваясь тяжело. Тут хозяйка подоспела. Закипела! Закипела!
Закипела, да. Замечательные стихи.
Ну все.
Ну хорошо.
Наше время истекло, доктор.
О.
Да? Спасибо вам большое. Приходите к нам почаще.
Ой, хорошо.
Значит, смотрите, да.
Да.
Марис Карем, «Кошки-мышки» выходят вот прям буквально прямо
Нет,
сейчас.
Нет, прямо сейчас выходят или... «Сказки для Каприны».
А, «Сказки для Каприны».
Да,
то есть мы их
да,
можем увидеть.
Да, да? Уже скоро. Я думаю, что вот буквально через недельку книжка будет.
А «Кошки-мышки»?
А «Кошки-мышки» вот подоспеют месяца через полтора-два.
Ну так приедете тогда к нам.
Ну а как же?
Давайте. Вот тогда уже подробнее поговорим об этих двух книжках.
Ну,
ладно?
Как? Конечно.
Все, отлично. Спасибо. Спасибо вам большое.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.